Глава 11. С наступлением осени, лишь календарной, ибо солнце стояло над пустыней, как в августе. Я снова, хотя и не скажу, чтобы с новыми силами, принялся за расшифровку сигнала. В своих рассуждениях я не просто отодвигал на второй план синтез лягушачьей икры, который считался в проекте высшим достижением и в техническом плане, безусловно, был таковым. Я, по сути, его игнорировал, словно считал эту диковинную субстанцию артефактом. Здесь побочное следствие эксперимента. Ее создатели утверждали, что во мне говорит иррациональное предубеждение, личная неприязнь к этому веществу, как бы смешно это ни звучало. Некоторые, в том числе Дил, давали понять, что атмосфера священнодействия вокруг ядерной слизи пробудила во мне недоверие к самому повелителю мух, или же, дескать, меня раздосадовало, что к загадке самого сигнала эмпирики добавили еще одну – субстанцию непонятного назначения. Вряд ли они были правы, ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку. Но именно с ним я связывал, по крайней мере тогда, надежду разгадать намерения отправителей, а отсюда и само послание. Рассчитывая обогатить свой запас идей, я проштудировал уйму трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала чем-то сродни двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем созидающей информации, адресованной иным поколением. Но что же, собственно, давала эта аналогия? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наши познания громадны только перед лицом человека, но не мироздания. Между авангардом наших технических достижений, нарастающих кумулятивно, взрывообразно и нашей собственной биологии, возникает прямо у нас на глазах пропасть. Она расширяется все стремительнее, рассекая человечество надвое. На фронт собирателей информации вместе с его ближним резервом и плодовитые толпы, которые пробавляются информационной кашкой, приготовляемой по тем же рецептам, что питательная смесь для младенца. Мы переступили, неизвестно когда, порог, за которым громада накопленных знаний переросла кругозор любого из нас, и началась неудержимая атомизация всего и вся. Не приумножать без разбору эти знания, а сначала избавиться от огромных их залежей, от скоплений второстепенной, то есть излишней информации, вот, по-моему, первейшая наша обязанность. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может познать все, но это иллюзия. Выбор, равнозначный отказу от этого рая, неизбежен и необходим, как дыхание. Если бы человечество не терзали, не разъедали, не жгли язвы враждебных друг другу национализмов, столкновение интересов, нередко мнимых, переизбыток в одних точках земного шара и крайняя нехватка в других, а ведь устранение этих противоречий, по крайней мере, принципиальное, технически достижимо, тогда, быть может, оно разглядело бы, за этими маленькими кровавыми фейерверками, которые зажигают на расстоянии ядерный капитал великих, процессы, происходящие сами собой, самотеком, без всякого контроля. Политики, как и столетия назад, принимали земной шар, теперь уже со всеми его окрестностями до самой Луны, за шахматную доску для стратегических игр. А эта доска, между тем, перестала быть нерушимой опорой и походила скорее на плот, который раскалывает удары незримых течений, несущих его туда, куда никто не смотрел. Прошу прощения за эти метафоры. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры, как Герман Кан, 1922-1983, американский футуролог, а научил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя со всеми потрохами на милость и немилость технологической эволюции. А между тем роли менялись. Человечество становилось для технологии средством, орудием достижения неведомой цели. Абсолютное оружие искали, как философский камень. Правда такой, который существует наверняка. Футурологические труды пестрели кривыми и таблицами. На роскошной мелованной бумаге с датами пуска водородно-гелиевых реакторов и промышленного внедрения телепатии, а даты эти устанавливались путем голосования всевозможных экспертов. На смену честно признаваемому незнанию приходила иллюзия точного знания, куда более опасная. Достаточно ознакомиться с историей науки, чтобы понять, облик грядущего зависит от того, чего мы сегодня не знаем, и что по природе своей непредсказуемо. Положение осложняло не имеющее аналогии в истории ситуация зеркала или танца вдвоем, когда одна сторона вынуждена, возможно, точнее и, возможно, быстрее повторять все, что делает в области вооружения соперник. И часто нельзя было установить, кто первым сделал очередной шаг, а кто лишь старательно его повторил. Воображение человечества как будто застыло, ошеломленное возможностью атомной гибели, которая была, однако, слишком очевидна для обеих сторон, чтобы осуществиться. Сценарий термоядерного апокалипсиса, детище стратегов и ученых-советников, настолько заворожили умы, что о дальнейших и, может быть, еще более грозных возможностях просто не думали. А между тем, все новые изобретения и открытия неустанно расшатывали хрупкое равновесие. В 70-е годы на время возобладала доктрина косвенного экономического истощения потенциальных противников, которую шеф Пентагона Кайзер выразил поговоркой «Покуда толстый сохнет, тощий сдохнет». На смену соперничества в мощности ядерных запасов пришла гонка в создании ракет-носителей, а потом еще более дорогих противоракет. В качестве следующей ступени эскалации забрезжила возможность создания лазерного щита, чистокола из гамма-лазеров, которые, дескать, оградят всю страну стеной сокрушительного огня. Стоимость проекта оценивалась уже в 400-500 миллиардов долларов. После этого шага можно было ожидать следующего выведения на орбиты огромных заводов-спутников, снабженных гамма-лазерами, рой которых, пролетая над территорией противника, мог спалить ее всю за доли секунды ультрафиолетовым излучением. Стоимость этого пояса смерти превысила по оценкам 7 триллионов долларов. Ставка на экономическое истощение государственного организма делалась совершенно всерьез. Однако трудности создания супер- и гиперлазеров оказались пока что непреодолимыми. Милостивая к нам природа, то есть свойства ее механизмов, спасла нас от самих себя. Но ведь то был всего лишь счастливый случай. Так выглядело глобальное мышление политиков и диктуемая ими стратегия науки. Между тем, устоявшиеся нормы нашей культуры начинали расшатываться, как груз в трюме судна, которое слишком резко качает. Грандиозные историософические концепции размывало у самых фундаментов. Великие теории, основанные на ценностях, унаследованных от прошлого, обрекались на вымирание, как бронтозавры. Им предстояло разбиться о рифы грядущих открытий. Любую мощь, любой кошмар, запрятанный в потрохах материального мира, вытащили бы на сцену в качестве оружия, если могли бы. Так что теперь мы вели игру не с Россией, но с самой природой. Ведь от природы, а не от русских, зависело, какими еще открытиями она одарит нас. И безумием было бы полагать, будто она от души в нас не чает и снабдит нас только такими средствами, которые помогут нам выжить. Появись на горизонте науки открытие, сулящее полное военное превосходство, мы бы удесятерили силы и средства. Ведь тот, кто первым достиг бы цели, стал бы гегемоном планеты. Об этом говорили повсюду, но разве мыслимо, чтобы соперник покорно подставил голову под ярмо? Господствующая доктрина была внутренне противоречива, предполагала нарушение существующего равновесия сил и его непрерывное восстановление. Наша цивилизация угодила в техническую ловушку, и наши судьбы зависели теперь от того, как устроены некие еще неизвестные нам взаимосвязи энергии и материи. За такие высказывания, такие взгляды, меня называли пораженцем, особенно те из ученых, кто отдал свою совесть на откуп Госдепартаменту. До тех пор, пока люди, схватив друг друга за волосы, за глотки, пересаживались с верблюдов и мулов на колесницы, телеги, кареты, паровозы и танки, человечество могло рассчитывать на выживание, положив конец этой гонке. В средние века тотальная угроза парализовала политику, но не изменила ее. Стратегия оставалась все та же. Дни считались важнее месяцев, годы важнее столетий, а следовало поступать наоборот. Лозунг интересов всего человечества начертать на знаменах, обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок. Тем временем разрыв между Великим и Третьим миром все возрастал. Экономисты прозвали его «растягивающейся гармошкой». Влиятельные особы, державшие в своих руках судьбу остальных, говорили, что понимают это, что вечно это продолжаться не может, но не делали ничего, как бы в ожидании чуда. Следовало координировать прогресс, а не доверять его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто делать все, что только возможно технически, значит вести себя мудро и осторожно. Не могли же мы рассчитывать на сверхъестественную благосклонность природы, которую мы сами превращали в пищу для своих тел и машин, и все глубже впускали в недра цивилизации. А вдруг окажется, что это троянский конь – сладкий яд, убивающий не потому, что мир желает нам зла, а потому, что мы действовали вслепую. Обо всем этом я не мог не думать, размышляя о двойственности послания. Дипломаты в неизменных фраках со сладостной дрожью ждали минуты, когда мы завершим, наконец, наши неофициальные второстепенные подготовительные труды, и они, увешанные звездами орденов, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией. От нас требовалось только построить им мост, а ленточку они перережут сами. Но как оно было в действительности? В каком-то уголке галактики появились некогда существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в космогонию, чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, если сумели так безупречно объединить жизнетворный импульс с абсолютным невмешательством в локальный процесс эволюции. Творящий сигнал не был словом, которое становится плотью. Он ведать не ведал о том, чему предстояло возникнуть. В основе своей процедура проста, только повторялась она в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы широко раздвинутые берега, между которыми уже сам по себе и должен был развиться процесс видообразования. Поддержка была предельно осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, ничего, кроме повышения вероятности состояний, почти невозможных с точки зрения термодинамики. Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и достигал своей цели лишь потому, что проникал сквозь любую преграду, вездесущий он пронизывал какую-то часть галактики, а может и всю галактику. Мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается. Это был не единовременный акт. Своим постоянством он соперничал со звездами и в то же время прекращал свое действие, стоило начаться желаемому процессу. Влияние сигнала на сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю. Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезд или целой их группы, будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. Засекреченность проекта казалась преступной перед лицом такой грандиозной картины. Перед нами предстало не просто открытие или даже горы открытий. Нам раскрывали глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками, а во мраке галактики сиял разум, который не пытался навязать нам свое присутствие. Напротив, всячески скрывал его от непосвященных. Невыразимо плоскими казались мне все гипотезы, бывшие до сих пор в моде. Их создатели метались между двумя полюсами. Между пессимизмом, дескать, молчание Вселенной и ее естественное состояние. И бездумным оптимизмом, дескать, космические известия передаются четко, по слогам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер дошкольников. «Разрушен еще один миф», — думал я. И еще одна истина взошла над нами. И, как обычно, при встрече с истиной, мы оказались не на высоте. Оставалась вторая, смысловая сторона сигнала. Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата. Но целое он охватить не способен. Мы были в сходном положении. Ребенка могут заворожить какие-то фразы. Так и мы удивились крохотной частичке того, что расшифровали. Я так долго корпел над посланием, так часто возобновлял попытки его разгадать, что на свой лад сжился с ним, и не однажды, чувствуя, что оно высится надо мной, как гора, смутно различал великолепие его конструкции. Математическое восприятие сменялось эстетическим, а может, сливалось с ним. Каждая фраза что-то означает, даже и вне контекста. Но в контексте она вступает в сцепление с другими, предыдущими и последующими. Из этого взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений и возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не только о значении, сколько о назначении его элементов, псевдофраз. Этого назначения я не мог постигнуть, но послание, несомненно, обладало той внутренней, чисто математической гармонией, которую в величественном сборнике может уловить даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни стилей, воплощенных в форме собора. Именно так я смотрел на послание и поражался. Этот текст был необычен уже тем, что не имел никаких чисто локальных признаков. Замковый камень, вынутый из арки, из-под тяжести, которой он предназначен нести, становится просто камнем. Вот пример нелокальности в архитектуре. Синтез лягушачьей икры стал возможен как раз потому, что мы выдернули из сигнала отдельные кирпичики и произвольно наделили их атомными и стереохимическими значениями. В этом было нечто варварское. Как если бы Моби Дика использовали взамен руководства по разделке китов и вытапливанию китового жира. Можно и так поступать. Бойня китов вписана в Моби Дика. И хотя смысл ее там диаметрально противоположен, этим можно и пренебречь. Разрезать текст на кусочки и перетасовать их. Неужели сигнал, несмотря на всю мудрость отправителей, был настолько беззащитен? Вскоре мне было суждено убедиться, что дело, пожалуй, обстояло еще хуже. Мои опасения получили новую пищу, вот почему я не отрекаюсь от этих сентиментальных раздумий. Как показал частотный анализ, некоторые фрагменты сигнала повторялись, точно слова в фразах, но различное содержание порождало небольшие различия в расположении импульсов, а это не было учтено нашей двоичной информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые как-никак могли ссылаться на сокровища, замкнутые в их серебряных подземельях, упорно твердили, что это искажение, вызванное многопарсековым странствием нейтринных потоков, результат десинхронизации, впрочем, ничтожный для подобных масштабов, размазывания сигнала. Я решил это проверить. Потребовал вновь провести регистрацию сигнала, или хотя бы его значительной части, и тщательно сопоставил полученный текст с теми же фрагментами пяти независимых записей, сделанных ранее. Странно, что никто этого прежде не сделал. Решив исследовать подлинность чьей-то подписи и применяя все более сильные лупы, мы в конце концов видим, как чудовищно увеличенные полоски, чернильные контуры букв распадаются на элементы, разбросанные по обособленным, толстым, как конопляный канат, волокнам целлюлозы. И невозможно установить, где та граница увеличения, после которой в формах письма перестает ощущаться влияние пишущего, его характер, а начинается область действия статистических законов. Микроскопических подрагиваний руки, пера, неравномерности отекания чернил, законов, над которыми пишущий уже совершенно не властен. Цели можно достичь, сравнивая ряд подписей, именно ряд, а не две подписи. Только тогда обнаруживаются их устойчивые черты, не подверженные ежесекундным флуктуациям. Мне удалось доказать, что размывание, размазывание, десинхронизация сигнала существует только в воображении моих оппонентов. Точность повторения соответствовала пределу разрешающей силы нашей аппаратуры. А так как вряд ли отправитель рассчитывал на аппаратуру именно с такой калибровкой, стабильность сигнала, несомненно, превосходила наши исследовательские средства. Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком Господним», либо «вопиющим в пустыне». И под конец сентября я работал окруженный все возрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и посланием возникало такое родство, словно я постиг его почти целиком. Замирая, словно перед бесплотным прыжком, я уже ощущал близость другого берега. Но на последние усилия меня не хватало. Теперь эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сегодня мне легче признать, что дело тут было не во мне, что задача превышала силы каждого человека. А между тем я считал и продолжаю считать, что ее невозможно одолеть коллективной атакой. Взять барьер должен был кто-то один, отбросив заученные навыки мышления. Кто-то один или никто. Такое признание собственного бессилия выглядело жалко и эгоистично. Быть может. Словно бы я ищу оправданий. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, так именно в этом случае. Ощущение изоляции, отчуждения угнетало тогда меня. Удивительнее всего, что мое поражение при всей его очевидности оставило в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, те недели, сегодня, когда я о них вспоминаю, мне дороги. Не думал, что со мной случится такое.